Поздний обед подходил к концу, когда Степан Терентьевич обратился к Филиппу. «Вы сегодня можете начать собирать солому для обмазки вашей комнаты. Это не очень трудная работа. Ева покажет вам, где и какую солому нужно брать. Хотя вы можете поменяться с Евой, если она не возражает, и отправиться за конем в тайгу. Козы приходят домой сами, а коня я взял в деревне не так давно, и он еще не привык приходить сам. Пока я только обучаю его». «Нет, не стоит. Я лучше буду собирать солому», – с настораживающей поспешностью ответил Филипп. «Ева, вы покажете мне?» «Да, конечно», – ответила девушка. «Я с удовольствием прокачусь верхом на обратном пути». «А вы ездите на лошади?» «Нет, я не ездил. Мы только потаскивали на лошадях бревна на сплав», – ответил Филипп, не упоминая, что отходил в сторону, когда другой рабочий цеплял ствол к упряжи. «У вас были такие же тяжеловесы, как наш?» – спросила Ева. «Вашего коня я не видел, поэтому не могу ответить. Такие же или другие?» Филипп взял еще кусочек душистой лепешки. «А вы сами печете хлеб?» – спросил он, стараясь перевести тему разговора. «Конечно», – улыбнулась девушка. «У нас зимний и летний хлеб. Зимой я пеку русский хлеб булками, а летом такие лепешки». Папа научился у узбеков. Он и тандыр сделал сам, по схеме, которую они ему дали. И меня научил лепешки печь. Девушка указала на странное невысокое сооружение, похожее на перевернутый большой тазик с отверстием вверху. «Как это называется?» – не понял Филипп. «Тандыр», – повторила Ева. «Лепешки из него просто чудо», – похвалил молодой человек, дожевывая последний кусок душистого хлеба. До вечера он резал сухую прошлогоднюю осоку выше по руслу реки и носил ее к скале. Но когда пришло время козам и коню возвращаться в стойло, Филипп технично обошел хлев и постарался быстрее вернуться к месту, где собирал солому. Заметив это, Ева улыбнулась, но потом задумалась. Привязав коня, Ева угостила его хлебом с солью, чтобы животное привыкало стремиться домой по вечерам. С тех пор, как пришлось зарезать старую кобылу, и отец купил молодого коня, Ева и Степан Терентьевич приучали его приходить домой, угощая любимым его лакомством по вечерам, чтобы конь знал, что его ждет дома, и приходил сам. Козы также получили свою порцию зерен из рук хозяйки. Они не были голодны, важен был сам процесс. Горсть овса из рук хозяина и доброе слово с ласковым поглаживанием за ушами. Затем девушка подоила трех дойных коз, которые держали ради молока. Когда Филипп пришел к дому с последней охапкой соломы, она спросила: «С животными у вас та же проблема, что и с рыбой?» «Намного больше», – признался Филипп. «Это трудно», – девушка задумалась, затем осторожно посоветовала. «Но, может быть, стоит и это преодолеть? Ведь вам жить среди них, возможно, кормить и поить. Они совершенно не страшные и безобидные. Просто нужно уважать их свободолюбие и понимать, что они повинуются нам. Тогда у вас не возникнет проблем. Ведь лучше привыкать постепенно, чем испытывать то, что вы сегодня пережили». «Вы правы, может быть. Но можно все-таки перейти на «ты». Мне так очень трудно общаться». Резко переменил он тему, и девушка поняла, что тема закрыта, по крайней мере, на время. «Будь по-твоему», – улыбнулась она, – «будем на «ты». И пошла куда-то к реке. Солнце уже коснулось горизонта, и над тайгой сгущались сумерки. Через несколько минут в доме и в хлеву неожиданно загорелся электрический свет. Филипп невольно открыл рот от удивления. Даже в деревне, где он жил в последнее время, не у всех было электричество, только у бригадира и в правлении. Остальные вечерами по старинке сидели при свечах, некоторые даже при лучинах. И вдруг здесь, в самой глуши, электричество. Когда Ева показалась из заросли осоки на тропе, Филипп удивленно спросил: «Это ты включила свет?» «Ну да, папа сделал нам мини-мельницу и подсоединил магнита. Он научил меня запускать и то, и другое». «Они включаются отдельно», – спокойно ответила она, не понимая, чему здесь удивляться. «У нас радио тоже есть. Папа сам его собрал, когда недалеко от нас самолет разбился. Оно, как и лампочки, не очень мощное, но нам хватает. Мы не часто его слушаем, только когда нужно новости узнать. У нас все в хозяйстве пригождается». «А кем раньше был твой папа?» – невольно поинтересовался парень, не уставая удивляться старому отшельнику. «Он работал в университете профессором физики», – затаённой гордостью за отца ответила Ева. «Как?» – Филипп был потрясён. «И после этого он живёт здесь?» «Да, и он сказал, что ему здесь больше нравится. Вечерами мы с ним читаем книги. У нас их довольно много, и при любой возможности он пополняет библиотеку». «Да уж, я видел. Во всей деревне меньше книг, чем у вас». Немного неодобрительно покачал головой Филипп. «Даже на каких-то незнакомых языках есть?» «Да, папа научил меня английскому, немецкому и немного ивриту. Мы с ним 3 дня в неделю на разных языках разговариваем. Только с ивритом проблемы. Многие слова приходится заменять русскими или английскими. Папа сказал, что это помогает ему не забыть языки, а мне выучить их. Я уже почти все слова знаю, которые знает папа, даже иногда больше». «У нас есть словари, и у меня больше времени учить слова. А иврит он знает хуже, чем английский и немецкий, и словаря у нас, к сожалению, нет. Мне очень хочется знать, что написано в Торе». Но она на иврите, с грустью призналась девушка. «Папа взял Тору у моей мамы, когда она умерла, а язык он знает очень слабо, и я в ней так мало понимаю». Филипп стоял, удивленно глядя на девушку, которая выросла в глуши, почти не видя людей, и знает раз в 10 больше, чем он, выросший в городе и имеющий все возможности для обучения. И дело здесь совсем не в природных данных и не в пресловутом еврейском особом уме. Ведь обучал эту девушку всему русский человек. И в ее жилах течет и его кровь. «А что такое Тора?» – немного смущаясь своего незнания, спросил Филипп. «Ну, это книга истории еврейского народа. А еще она говорит о Боге. Историю народа я хоть немного знаю, папа рассказывал. Но о Боге я знаю так мало. Папа тоже рассказывал, но он сам знает меньше, чем я хочу знать о нем. И еще папа почему-то не очень любит рассказывать о Боге. Мне кажется, он обижен на Бога, только не признается мне, что это так. Папа совсем не молится, ни по-еврейски, ни по-русски. А ведь не разговаривать с кем-то, кто рядом с тобой живет, можно только тогда, когда ты с ним в ссоре. Он принес мне это письмо, а живет так, как будто бы не читал его сам. Ведь я уверена, что и о папе Бог мог бы сказать те же самые слова». Похоже было, что Ева слишком долго молчала о том, что тревожило ее душу. И теперь она говорила и говорила. Филипп сидел и молча слушал. Он хотел вставить хоть слово, но не видел возможности. А Ева продолжала рассказывать. «Я не представляю, как можно не разговаривать с тем, кто такой любящий, добрый и милый. Это все видно через природу, которую он создал, и так осторожно и трогательно заботится обо всех. Хотя я тоже немного побаиваюсь его иногда. Когда бывает гроза, мне страшно. Ведь и в грозе Бог. Но даже и в грозе Бог любящий. Ведь после грозы так хорошо всей тайге. Без грозы тоже чего-то в мире не хватало бы. Когда папа рассказывал о том, что Бог создал мир и живет в природе духом своим, я стала прислушиваться и смогла его почувствовать. Потом папа принес мне письмо. Конечно, это письмо написал человек, но мне кажется, что он услышал то, что Бог говорил». Ева перевела дух, затем снова заговорила. «Я так и не слышала ни одной молитвы, кроме той, которую читала мне тетя Соня, которая учила меня шить. Но та молитва была на старославянском, да и сама тетя Соня не всю ее помнила. Сейчас же на большой земле почти никто не верит в Бога. А как можно не верить в того, кто каждую минуту рядом с нами находится? Так что молиться я не умею, просто говорю с ним, как с папой. Раз он так любит меня, как написано было в письме, значит, он не обидится, если я буду говорить с ним просто, как с папой». «А какое письмо?» – едва успел вставить вопрос Филипп. «А вы разве не читали его?» – удивилась Ева. «Папа его с большой земли принес, когда я сильно скучала по маме и часто плакала. А еще когда я думала, что плохая и испорченная, как меня мой отчим называл. Я так обрадовалась, когда папа прочитал мне это письмо. Я тогда еще не умела читать ни по-русски, ни по-немецки, ни по-английски. Из-за этого письма я захотела научиться читать. Папа сказал, что все в этом письме правда и описано в книге, которая называется «Новый Завет», только другими словами. «Я не читал никакого письма», – удивился Филипп. «А оно есть у вас?» «Да, конечно», – живо ответила девушка и вошла в дом. Вышла она через минуту, держа в руках толстую книгу. Подойдя, она раскрыла старую книгу со странными закорючками вместо букв. В книге лежал листок бумаги, написанный от руки на русском языке. «Вот это письмо. Я положила его в Тору, чтобы все, что мне напоминает о Боге, лежало в библиотеке рядом. Так всегда легче найти, что нужно, как в памяти, так и в библиотеке. Меня папа так учил, что все тематическое должно находиться рядом и быть связанным. Так легче его найти, когда нужно». Для Филиппа все казалось так сложно, и всего было так много, что у молодого человека возникло ощущение тумана в голове. Эта невинная болтовня была слишком сложной и переполненной новой информацией. Молодой человек уже несколько раз ловил себя на желание встряхнуть головой. Конечно, можно было отключиться и не слушать. Но ему было очень интересно, чем живут люди, столько лет прожившие отшельниками в лесу. Интересно было также, откуда они пришли и по какой причине оставили общество людей. Видно было, что решение покинуть людское общество принял Степан Терентьевич, а Ева просто выросла там, куда он ее привез.